Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Вступило в силу решение российского правительства о повышении ввозных пошлин на автомобили иностранного производства. Протокол о поставках газа через украинскую территорию подписан, когда газ действительно пойдет в Европу в полном объеме. В Москве сегодня состоится заключительный концерт в рамках фестиваля «Возвращение». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства Российской Федерации о повышении таможенных пошлин на легковые и грузовые автомобили иностранного производства. Поможет ли, по мнению экспертов, эта мера укрепить российский автопром и продолжится ли в ближайшее время массовая акция протеста против повышения пошлин? Над темой работала моя коллега Вероника Баде.
Конец прошлого года и начало нового в Приморье, регионе, который наиболее тесно связан с импортом иномарок, прошли под знаком акций протеста против повышения пошлин. Они начались 14 декабря с перекрытия федеральной трассы и блокирования аэропорта, а кульминации протест достиг 21 декабря, когда собравшиеся на главной площади Владивостока автомобилисты были разогнаны отрядом московских ОМОНовцев, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Приморье Марина Лобода.
Акции были продолжены после праздников. 8 января свой исход провела группа инициативных граждан. Они потребовали провести расследование правомерности действий ОМОНовцев 21 декабря. 10 января с той же повесткой против повышения ввозных пошлин на иномарки и противоправных действий ОМОНовцев выступили коммунисты Владивостока. До последнего автомобилисты Приморья надеялись, что правительство передумает и новые пошлины не вступят в законную силу. Однако Москва своего решения не изменила. Первый рабочий день 2009 года на самом крупном дальневосточном авторынке «Зеленый угол» покупателей почти не было. Все стоянки забиты пока еще относительно недорогими авто, но и их практически не берут. Сказалось снижение покупательской способности населения из-за падения курса рубля, ведь машины в Японии берут за доллары. После 12-го, когда заработают новые пошлины, авторынок Приморья схлопнется на две трети. И не только он, считает руководитель Тихоокеанского центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Терский.
В январе и феврале произойдет резкое сокращение импорта. Это повлечет за собой приостановку работы морского транспорта, который был занят в этих перевозках. Резко приведет к сокращению переработки в портах Зарубина и Владивосток и тем самым окажет негативное влияние на рынок труда в этих секторах. Сократятся доходы торговых сетей по цепочке. Последствия однозначно это потеря доходов территории, возникновение серьезных проблем с бюджетами. Любой рост безработицы ведет к росту социальной напряженности вплоть до просто катастрофического оттока населения с территории Приморского края. Прежде всего наиболее активно это молодой части в возрасте от 20 до 35 лет. Потому что переквалифицировать людей, занимающихся внешней торговой деятельностью, занимающихся ритейлерской деятельностью, занимающихся логистической, финансовой деятельностью, строительные рабочие, в рабочие по строительству дорог, канализации, убирающих снег, сажающих рис, это практически невозможно.
Мирный исход населения из Приморья – это мягкий вариант. Возможны более жесткие и нежелательные для власти последствия, полагает политолог Петр Ханас.
Протестные акции с начала года приобретают политический характер. Вот это уже начинает носить угрозу государственности, поскольку первые требования протестующих, они носили чисто экономический характер. После силовых акций уровень социального напряжения в отношении проводимой политики федеральной на территории региона усиливалось, и протестные акции принимали политический характер.
На вопрос корреспондента Радио Свобода в Приморье Марины Лободы отвечал политолог Петр Ханас. Акции протеста прошли во многих других российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Будут ли продолжаться массовые протесты в ближайшее время? Этот вопрос я задала Сергею Канаеву, руководителю московского представительства Федерации автовладельцев России.
Мы планируем до конца января провести конструктивную работу, в том числе с депутатами, которые заинтересованы вот именно в разрешении ситуации с пошлинами, а уже затем принимать решение. Но так или иначе мы определили некую дату, согласованную уже и Федерацией автовладельцев, и с остальными регионами, которые как бы присоединялись и готовы тоже выступить. Примерно на 31 января, 1 февраля.
О каких регионах идет речь?
Речь идет о регионах от Дальнего Востока и до Санкт-Петербурга, там до Калининграда. Они поддерживают требования и согласны тоже выступить вместе с нами.
А в каких формах будут проходить акции?
Здесь, в Москве, мы собираемся провести митинг, затем провести организованное движение, выстроиться в колонну и проехать по участку дороги в Москве.
Какие цели вы преследуете?
Первая цель, самая главная, это все-таки отмена постановления 903 правительства Российской Федерации о повышении таможенных пошлин на автомобили. Потому что мы, как потребители, считаем, что в условиях мирового кризиса вот те решения правительства, которые имели место, они приняты не своевременно. И я думаю, что в конечном итоге, если правительство и хочет поднять отечественный автопром, то меры должны быть экономические, немножечко другие. Если, допустим, мы собираемся поднять отечественный автопром, то нужно принимать более конструктивные меры, которые будут способствовать в первую очередь поднятию качества на заводах отечественного автопрома.
Говорил Сергей Канаев, Федерация автомобилистов России. Ситуацию с повышением пошлин на иномарки комментирует Петр Меньших, главный редактор журнала «За рулем».
Цель этого повышения – поддержать наш автопром, сделать его более конкурентоспособным, создать рабочие места. Это так на государственном уровне было сформулировано. Но, увы, это происходит за счет потребителей. Потребитель оказывается в менее конкурентной среде, лишается выбора, ему приходится платить больше, чем он платил раньше. Автомобиль становится для него менее доступным. Вряд ли эта мера укрепит наш автопром. А другой цели я не вижу. На 200 тысяч автомобилей, вот прогнозируют, сейчас уменьшится привоз. И это существенно. То есть 200 тысяч человек не смогут купить машину. И дальше уже на круг после этих 200 тысяч, что следует, рабочие места, которые так или иначе обслуживали эти машины.
Повышение пошлин вызвало массовые акции протеста в России. Как вы полагаете, могут российские власти прислушаться к голосу народу? Возможно ли что-то на данном этапе изменить?
У нас получается, что из всего секонд-хенда возят около 80% праворульные машины. Значит, вот вся проблема, она сосредоточена там на Дальнем Востоке. Если там будут очень активно протестовать, и власти вынуждены будут прислушаться, значит, тогда что-то изменится. Я думаю, что, скорее всего, эта ситуация, она в ближайший год-два сохранится. И придется жить в этих новых условиях.
Таково мнение Петра Меньших, главного редактора журнала «За рулем». А Федерация автовладельцев России предлагает для поддержки российского автопрома другие экономические меры. Например, разрешить использование материнского капитала для покупки машин. По мнению руководителей Федерации, это не только поможет автопрому, но и поддержит потребительский спрос в условиях экономического кризиса. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе проходит совещание глав энергетических ведомств стран Европейского Союза, посвященное газовому кризису. Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Европейские наблюдатели уже прибыли на газораспределительные станции на российско-украинской границе. Бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, освобожденный из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей, поблагодарил всех, кто оказал ему помощь. Активисты движения «Экообороны» инициируют в подмосковных Химках референдум по вопросу о строительстве автотрассы Москва-Петербург и о прокладке в город линии метро. В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на навоз автомашин иностранного производства. В Петербурге вынесен приговор по делу о взрывах в 2007 году около станции метро и в ресторане «Макдональдс». Главный обвиняемый Федор Ковальчук приговорен к 15 годам колонии строгого режима. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по понедельникам. Это «Американский час» с Александром Генисом. Среди тем сегодня кинообозрение с Андреем Загданским. Рассказ об израильском фильме Ари Фолмана «Вальс с Баширом». Этот фильм только что получил приз «Золотой глобус». Гость «Американского часа» сегодня редактор выходящего в Нью-Йорке нового журнала Мария Адамович. Будут и другие темы, разумеется, и так. Все это в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Генисом сегодня в 9 вечера сразу после новостей. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Владимира Тольца с обзором публикаций в европейской прессе. Владимир, здравствуйте. Итак, здравствуйте. О чем сегодня?
Ну, о чем сегодня? Как и в последние дни, два главных направления в темах. Газовый российско-украинский конфликт и военные действия в секторе Газа. И они несколько потеснили даже стабильно лидирующую с осени тему глобального финансового кризиса, а также тему предстоящей инаугурации Обамы.
Ну, Владимир, давайте начнем с газа, чтобы было понятно вот именно с того, который не поступает пока через Украину в Европу, но, возможно, очень скоро пойдет.
Да, ну вот британская «Гардиан», несколько, может быть, торопя события, стремится уже сегодня подводить итоги очередного, так сказать, традиционного газового противостояния. В газовой войне, пишет газета, проиграли и Россия, и Украина. Пострадали и экономика, и репутация обеих стран. Газета утверждает, что, по мнению европейцев, вина за нынешний кризис лежит в равной степени и на тех, и на других. Никто не знает, какого рода темные тайные соглашения определяют порядок газовой торговли между Россией и Украиной, торговли, большая часть которой находится в руках постсоветской мафии и посредников, пишет «Гардиан». В результате Европа, если и продолжит пользоваться поставками российского газа, может начать искать другие пути его транспортировки. А вот на сайте немецкого еженедельника «Фокус» опубликовано интервью московского корреспондента журнала Бориса Райтшустера с Владимиром Рыжковым. Рыжков возлагает основную вину за российско-украинский газовый конфликт на Москву. По мнению Рыжкова, агрессивная и непредсказуемая российская политика, строящаяся на монопольном обладании полезными ископаемыми, при всей своей сиюминутной выгоде и в долгосрочной перспективе наносит России непоправимый ущерб. Я процитирую. Она подрывает доверие к нашей стране как к надежному поставщику энергоносителей и побуждает сегодняшних покупателей к поиску альтернатив. Другое немецкое издание, Handelsblatt, пишет, что нынешнее газовое противостояние, там такое оборотик игривый, холодный привет с Востока, подпортило имидж России как надежного поставщика энергоресурсов в Европу. И тут ничего даже не смогла поделать беспрецедентная кампания в СМИ, развернутая с Кремлем и «Газпромом» совместно. Очень интересна, на мой взгляд, статья в швейцарской ТАН, а ролик в конфликте между Киевом и Москвой, зарегистрированного в швейцарском кантоне ЦУК офиса компании «Росукрэнерго», сокращенно «РУЭ». Это, так сказать, контора, которая, через которую прокачиваются по очень непрозрачным схемам деньги, может оказаться проблемой на переговорах предстоящих сейчас Швейцарии с Европейским Союзом о статусе посреднических компаний такого рода. А немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что Болгария в настоящее время обдумывает возможность предъявить иск «Газпрому» с требованиями компенсации ущерба. Этот ущерб составил только в прямой ущерб болгарских компаний около 30 миллионов евро.
Ну и, Владимир, хоть коротко, давайте о другой теме, о газе как о территории.
Да, ну, о газе как территории, вот по сообщению Лондонской Таймс, ссылающейся на примеры Израиля и Худо Ольмерта, бои продлятся еще несколько дней. Financial Times Deutschland пишет, что в ЕС множатся признаки того, что после окончания войны в секторе газа в Европе разразятся споры, как обращаться с организацией «Хамас». Итальянская «Република» сразу несколько очень разноречивых публикаций о действиях в Газе. В одном сообщении об использовании, может быть, испытаний израильтянами там нового оружия, фосфорных бомб и так называемого оружия «Дайм». Оружие, вызывающего повреждение органов тела и вызывающих рак со временем, а в другом рассуждение, значит, о том, что из Италии нужно гнать манифестантов-расистов, выступающих в поддержку Хамаса.
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц представил обзор публикации в европейской прессе. Но мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь о газовой теме. После переговоров в Киеве с представителями «Газпрома» Украина подписала российский вариант протокола о международном контроле за транзитом газа через украинскую территорию и, как сообщается, без каких-либо оговорок. Репортаж нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Свои подписи под протоколом о международном контроле за транзитом газа поставили вице-премьер Кабинета министров Украины Григорий Немыря и заместитель главы «Нафтогаза» Владимир Триколич. Предыдущий протокол, подписанный 11 января главой украинского правительства Юлией Тимошенко, Москва признала нелегитимным, поскольку он содержал ряд уточнений и дополнений. В частности, украинская сторона подчеркивала, что она не осуществляла несанкционированного отбора российского газа из транзитной трубы. Киев также соглашался на инспектирование не всех украинских газовых хранилищ, а только тех из них, которые будут обеспечивать стабильность поставок российского топлива в Европу. Газовый конфликт с Москвой остается главной темой для всех структур украинской власти, в том числе и внешнеполитического ведомства страны, говорит руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Василий Кириллич. Украинская сторона выполнила абсолютно все требования относительно поставок российского газа в страны Европы. Мы подписали протокол в первоначальном виде, и выдвижение российской стороной новых требований порождает у нас вопрос, а готова ли сама Российская Федерация выполнять озвученные ею условия? Позиции своих российских партнеров удивлены и в «Нафтогазе Украины». По мнению официального представителя компании Валентина Землянского, складывается впечатление, что в Москве ищут все новые поводы для того, чтобы не откручивать газовые вентили.
Идет череда требований, которые Украина упорно выполняет, и упорно они обновляются, если можно так сказать. Было требование пустить представителей «Газпрома». Мы сказали, что никаких проблем с этим нету. После этого появилось требование подписать протокол. Мы выполнили это требование.
Между тем, представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспортной системы на юге и западе страны. Это газоизмерительные станции Орловка, Берегово, Терекова, Дроздовичи и Ужгород. На этих станциях международные наблюдатели будут передавать экспертам полный перечень данных о прохождении объемов газа из России и его транзита в западном направлении. Еще одна группа представителей и экспертов Еврокомиссии должна работать на газоизмерительных станциях России, рядом с восточной украинской границей. Однако официальное разрешение на присутствие здесь международных наблюдателей от российских властей пока не получено. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Петербургскому образовательному проекту «Элитная гимназия» исполнилось 6 лет. За это время были получены и положительные результаты специально разработанной интенсивной программы обучения, но были выявлены и проблемы образования детей в подобных гимназиях. Репортаж нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольцкой.
Концепция негосударственного образовательного учреждения «Элитная гимназия» ставит целью воспитания духовной, деловой и политической элиты общества. Учебный план построен на программе федерального стандарта и собственной программе, включающей латынь, политологию, прикладную этику, иностранные языки, изучаемые в расширенном объеме. Ключевое слово в проекте – воспитание. И именно здесь возникают трудности, говорит директор НОУ «Элитная гимназия» Нина Кавелина.
Не все дети способны выдержать вот тот жесткий распорядок дня, который необходим для реализации проекта воспитания элиты. Ну, мы понимаем, я специально ездила в Великобританию и изучала опыт работы школ пансионов английских. Я видела изнутри, вот как их жизнь устроена. Уже нет в нашем представлении той английской системы образования, которую вот мы знаем. Она также подверглась демократизации. Наверное, это правильно, это веяние времени. Те, кто могут учиться, они учатся. те, кто не могут учиться, они развиваются в том направлении, в котором могут развиться. Моя личная установка изначально была такова, что мы должны выучить и учить всех. Где-то ребенок отстает, мы все делаем для того, чтобы индивидуальная образовательная траектория, поднимаем уровень его знаний. Но я должна признать, что мы сталкиваемся с сопротивлением. Дети, те, которые к нам попадают, не все хотят так учиться, на что ориентирует школа.
Но главная проблема – это все же отношение родителей и те установки, которые дети получают дома.
Школа была до этого года только платной, начиная вот с этого учебного года. Мы берем на бесплатное обучение по конкурсу детей. Вот только платное обучение, оно опасно неким заказом со стороны родителей. В нашем обществе это принято, да, вот это слово «заказчик», оно звучит постоянно. В сфере образования лично я не могу это принять. Есть такие моменты, они редко бывают, но они есть. Они разрушительны. Но в основном родители, те, которые сами там создавали себя, создавали свой бизнес, много работают. Не все родители справляются с детьми 10-11 классов. В основном родители ориентированы на то, что вот мы вам отдаем все, чтобы ребенок подчинялся всем правилам. Но получить успешный продукт крайне трудно. Есть еще один момент, это учителя. Мы живем в такое время рыночной экономики, общества потребления, и знания стали восприниматься как рыночный продукт. Вот эта психология учительская, она тоже разрушает тот процесс, который бы должен в школе быть, но его нет.
Сегодня, по мнению Нины Кавелиной, школьное образование подвергается жесткому усреднению, а деморализация образовательной среды не способствует воспитанию творческой личности. Поэтому общество просто обязано нащупать приемлемую образовательную стратегию. И в этих поисках проект «Элитная гимназия» играет не последнюю роль, считает профессор Академии постдипломного образования, заведующая кафедрой управления и экономики образования Ирина Гришина.
И в программе вот 2020, и в программе развития образования до 2012 года, и концепция формирования элиты – это в первую очередь ответственность и ребенка, и ответственность учителей, и ответственность родителей. Родители очень хотят, и они согласны оплачивать. Учителя хотят работать и пытаются работать, но одна из самых главных проблем, которая складывается и в этой гимназии, и во всех остальных, это все-таки сформировать чувство ответственности самого ребенка, сформировать устойчивую позицию детей, подростков, выпускников школ, что мое будущее, моя жизнь и достойная жизнь моих родных и близких, и моей семьи, и моего государства. Если речь идет о формировании элиты, ответственных государственных служащих, это ответственность за свои действия, поступки, за тот выбор, который мы делаем. И вот насколько сформирована эта ответственность внутри семьи, насколько вот есть желание идти и среда, которая есть в образовательном учреждении, вот это все то, что отражается в концепции вот новой школы, все инновации в образовании.
И все же главный вывод, который сделала Нина Кавелина, это вывод о невозможности воспитания элиты внутри одной школы, о необходимости межшкольного и даже межрегионального общения. К сожалению, в общественном сознании элитный – это просто обладающий VIP-статусом, крутизной, богатством. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шары, и центральная тема сегодня – это вновь так называемый газовый кризис. Как вы только что слышали, в нашей программе подписан протокол о новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. В Брюсселе проходит совещание глав энергетических ведомств стран Европейского Союза, посвященное кризису. Все это будет в нашей программе, как говорится, буквально с колес. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе проходит совещание глав энергетических ведомств стран Европейского Союза, посвященное газовому кризису. Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Европейские наблюдатели прибыли на газораспределительные станции на российско-украинской границе. Бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, освобожденный из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей, поблагодарил всех тех, кто оказал ему помощь. Активисты движения «Экооборона» инициируют в подмосковных Химках референдум по по вопросу о строительстве автотрассы Москва-Петербург и о прокладке в город линии метро. В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В Петербурге вынесен приговор по делу о взрывах в 2007 году около станции метро и в ресторане «Макдональдс». Главный обвиняемый Федор Ковальчук приговорен к 15 годам колонии строгого режима. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». В Багдаде произошла серия взрывов. По меньшей мере 5 человек погибли, около 10 ранены. Иранские власти призвали избранного президента США Барака Обаму не выдвигать против Ирана необоснованных, по их мнению, обвинений. Речь, очевидно, идет об опасениях США по поводу иранской ядерной программы. Обама ранее заявлял, что будет вести более гибкую политику в отношении Ирана, чем его предшественник. Бывший солдат Андрей Сычев, пострадавший 3 года назад от неуставных отношений в армии, вновь госпитализирован. Еще одна сегодняшняя тема. В Рахманинском зале Московской консерватории пройдет заключительный концерт уже 12-го фестиваля камерной музыки под названием «Возвращение». Традиционно фестиваль объединяет музыкантов русской исполнительной школы, лауреатов крупнейших международных конкурсов, солистов лучших западных и российских оркестров. Рассказывает Тамара Лиленкова.
Фестиваль камерной музыки «Возвращение», созданный в 1998 году, ежегодно проходит в рождественские праздники и отличается от всех прочих не только неформальными отношениями среди музыкантов, но и произвольностью программы. В одном отделении концерта может звучать музыка Моцарта и Гии Кончели, Джузеппе Тартини и Бенджамина Бриттона. Рассказывает один из авторов идеи и художественный руководитель фестиваля Роман Минц.
Говорить о идее фестиваля вообще неправильно, на мой взгляд, потому что так называемая его идеология, она, в принципе, вторична и довольно-таки размыта. На самом деле это круг людей, определенно которых связывают творческие и дружеские узы, которые любят вместе собираться играть камерную музыку и которые это делают уже 12-й раз сейчас. И это, в общем-то, главное. Все остальное связано уже, скорее всего, с причинами, которые повлияли на развитие этих людей, потому что многие люди уезжали, возвращались, многие люди до сих пор уезжают, до сих пор возвращаются и так далее. Но, в общем-то, это не является главной темой, в принципе, этого фестиваля.
Другая замечательная особенность фестиваля «Возвращение» – участие российских музыкантов, обладающих навыками также и европейских школ. Виолончелист Павел Танха работает и живет в Германии.
Идея этого фестиваля просто, что друзья с большим удовольствием музицируют и играют то, что они хотят. Сейчас это в чем изменилось? Я думаю, в том, что все выросли просто. Всем уже стало средний возраст 30, раньше был где-то 20-25, а сейчас около 30 лет. И что все уже, конечно, где-то работают, уже какие-то свои концертные графики. Но все равно все сюда приезжают и играют. Это для нас, как сказать, начало года очень важно, вообще как год начнется. Для нас начало года – это такое вот действительно приятное времяпрепровождение, плюс еще очень приятное музицирование.
Действительно, каждый участник фестиваля сам выбирает, что исполнить, поэтому характер и настроение произведений напрямую передаются в зал. Учитывая уровень исполнительства, удовольствие слушатель получает редкое. Хотя, как считает кларнетист Игорь Федоров, многие российские музыканты сейчас возвращаются на родину.
Сейчас же многие возвращаются. Они научились там, и они там взяли очень много. И если бы я не брал Запада ничего, если бы я зациклился на этой стране, ничего бы не вышло. То есть очень-очень большой багаж нужно брать оттуда. И он тут невосполним, его тут нет. То есть должна быть обязательно связь с Западом, должна быть связь с миром. Кто-то это понимает раньше и уезжает раньше, кто-то начинает это позже впитывать. Я это начал позже впитывать, я начал ездить на мастер-классы, на курсы, на стажировки в Америку, во Францию, в Германию. Мне кажется, что вообще сейчас очень много возможностей появилось в России, слава Богу. Появилось желание слушать музыку, появилась новая публика, появляются традиции.
И правда, одной из таких замечательных музыкальных традиций стал фестиваль камерной музыки «Возвращение». Благодаря ему каждый год в рождественские праздники московская публика может почувствовать себя причастной к европейской культуре. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас о других новостях культуры выпуск представит Иван Толстой.
В Лос-Анджелесе состоялось вручение одной из самых престижных американских кинематографических премий «Золотых глобусов». Ее присуждает Ассоциация иностранной прессы Голливуда. Больше всего наград получили создатели картины «Миллионер из трущоб». Среди победителей актриса Кейт Уинслет и актер Микки Рурк. «Золотой глобус» за исполнение мужской роли второго плана присужден Хиту Леджеру посмертно. Лучшим фильмом на иностранном языке названа израильская лента «Вальс с Баширом». Правительственное агентство США опубликовало результаты опросов, согласно которым число читателей среди взрослого населения страны возросло. Больше половины американцев регулярно или время от времени читают книги. В 2002 году книги читали 46,7% взрослых граждан США. В октябре этого года в Англии и Америке выйдет продолжение книги о медвежонке Винни-Пухе. Классическая версия книги Милна вышла 80 лет назад. Автор новой версии – Дэвид Бенедиктус. Его соавтор – художник Марк Бёрджесс. Они получили разрешение на создание книги от обладателей авторских прав Милн и Шепард Эстейтс. Полтавское издательство «Асми» издало книгу Сергея Мирного «Живая сила» или «Чернобыльские байки». В июле 1986 года инженер-химик Сергей Мирный, лейтенант запаса, был призван в армию и направлен в Чернобыль, где его назначили командиром взвода радиационной разведки. В зоне радиации он находился 5 недель. Комментирует Игорь Померанцев.
Катастрофа в Чернобыле лишила смысла словосочетания «мирный атом» и высветлила темные стороны научно-технического прогресса. Чаще всего об этой катастрофе пишут со скорбью и пафосом. Сергей Мирный, очевидец событий, работавший в зоне риска, жанр своей книги определил так – документально-комический роман. Главный герой его книги – это живая сила, то есть личный состав. Эта самая живая сила работает, ходит в баню и в сортир, слегка выпивает, слушает инструкции особиста, пишет письма близким. Все как у людей, кроме фона – радиационного, чернобыльского. Автор романа – серьезный ученый, эксперт по радиационно-экологическим катастрофам, но роман он написал комический. Почему? Смех – это здоровая реакция человека на смертельную опасность, которую невозможно увидеть, потрогать, услышать. Нездоровая реакция в таких обстоятельствах – паника. В романе много анекдотических деталей, уморительных историй, но осадок остается горький. Мне запомнилось курьезное объявление, написанное от руки и прикнопленное в первый день катастрофы к дощатому забору. Объявление. Чернобыльская швейная фабрика эвакуирована в город Тетиев, 60 километров от Белой Церкви. Всем работникам фабрики явиться в город Тетиев, швейная фабрика. Почему-то кажется, что вся последующая жизнь чернобыльских швей сложилась по законам другого жанра, не комического.
Комментарий Игоря Померанцева. Выпуск новостей культуры сегодня представил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16:39. Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» подготовил мой коллега Александр Гостев.
Накануне Нового года комиссия Министерства образования России отказалась внести теологию в реестр научных специальностей наряду с философией религии и религиоведением. Это значит, что богословию по-прежнему нет места в светских вузах. Пишет историк и социолог религии Борис Фаликов на сайте «Газета.ру» в комментарии под заголовком «Ученые не от Бога». Он прогнозирует, что давняя уже борьба отечественного богословия за признание своего научного статуса вряд ли окажется успешной.
Решение комиссии Минобразования наверняка будет оспорено, и выяснение отношений продолжится в 2009 году. Вспоминается Киплинг: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Кажется, поставим вместо Запада науку, а вместо Востока религию, и чеканная формула заживет новой жизнью. Но защитники богословия нередко кивают как раз на Запад, мол, там теологические факультеты в университетах есть. Это, безусловно, так. Еще бы им не быть. Ведь эти университеты и зарождались в Средневековье как центры богословских студий. Теология в ту пору была царицей всех наук. Однако в процессе секуляризации подверглись обмерщению и университеты. Теология больше там не царствует. Более того, ей фактически отказано в научном статусе, и она не включена в учебные программы не только естественно-научных, но и гуманитарных отделений.
Как напоминает Борис Фаликов, в большинстве западных стран государство давно и цивилизованно развелось с церковью. То же самое случилось и с богословием. Из университетов его не изгнали, но из области научного знания исключили.
При этом никто не утверждал, что вера хуже, просто она связана с чувствами, а не с разумом. Вот пусть и занимается своим делом. Подобное разделение труда сохранялось на протяжении второй половины прошлого столетия, но к его концу хрупкое равновесие нарушилось. Религиозные лидеры принялись настаивать. Ограниченность религии сферой личных переживаний индивида привела к кризису морали, поэтому необходимо вернуть ей прежние позиции в обществе. Эти призывы были подхвачены университетскими теологами. Для того, чтобы голос веры обрел весомость в публичной сфере, следует придать ей объективный статус. Началась борьба за признание научности богословия. Теологи выдвигали разные аргументы. Одни утверждали, что богословие, подобно другим наукам, строится на опыте. Просто это специфический опыт, опыт веры. Другие рассуждали, что вера – это особая форма рациональности, и поэтому надо дать ей возможность состязаться с другими формами. Университет для этого – идеальное место. Третьи заявляли, что без теологии студенты-гуманитарии не могут как следует разобраться в собственных специальностях. Ведь большинство гуманитарных дисциплин от этики и психологии до политологии зародились в религиозном контексте. Но вскоре выяснилось, что среди богословов немало тех, кто отказывает теологии в научном статусе, ссылаясь при этом на самые что ни на есть богословские причины. Ведь предмет постижения теологии – Бог, а он находится за пределами разума. Его не познать с помощью логических умозаключений.
Так или иначе, подчеркивает Борис Фаликов, всем известно, например, что монархи в изгнании редко сохраняют прежнее благосостояние. В какой-то мере, по мнению автора текста в газете «Ру», это относится и к теологии.
Когда речь заходит о финансовых грантах, государство дает их прежде всего тем, кто обладает научным статусом. Теология чаще всего под раздачу не попадает. В 2004 году Верховный суд США поддержал решение штата Вашингтон отказать в государственных стипендиях студентам-богословам. Лишь один судья оспорил решение коллег, да и то оговорившись, что право на стипендию имеют только те студенты, что изучают богословие в светском ключе.
Борьба отечественного богословия за научный статус во многом связана с его финансовым положением, пишет Борис Фаликов. Если в тех же США имеется немало конфессий, которые вполне способны содержать собственные семинарии и присуждать богословские степени, не опираясь на государственную поддержку, хотя кто же от нее добровольно откажется, в России это вовсе не так. Отсюда понятное желание добиться государственного субсидирования через признание богословия наукой. Но, становясь на этот путь, российское богословие, по мнению Бориса Фаликова, обрекает себя на крайне запутанные дебаты, которые оно вряд ли способно выиграть. Как показывает западный опыт, согласия на этот счет нет и у самих богословов, что очень мешает им консолидированно выступать против оппонентов. Видимо, для того, чтобы поправить свои финансовые дела, российские богословы должны изыскивать иные пути, чем борьба за признание научного статуса их дисциплины, считает автор текста в газете «Ру».
Это давний спор, он не представляет собой ничего нового. Любопытно то, что некоторые, даже, можно сказать, многие богословы сейчас на Западе тоже не выступают за признание научного статуса богословия и выдвигают при этом довольно такие любопытные аргументы. Но в частности, они говорят о том, что теология не может иметь научного статуса хотя бы потому, что самая как бы высокая область богословия, апофатика, утверждает, что к Богу нельзя прийти через знания. И он может дать веру через откровение, и разум, он бессилен, разум не может подняться к Богу. Исходя из всего этого, можно, видимо, решить, что споры эти скорее все-таки ведутся в пользу ученых, которые отказывают богословию в научном знании, коли и многие богословы тоже не выступают за признание такового. Поэтому мне кажется, что у нас в России эти споры вряд ли выиграют те, кто хотят признать за богословием научный статус.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. Ученые не от Бога. Сайт газеты «Ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода».
Новости.
Украина подписала новое соглашение о международном контроле за транзитом российского газа в Европу. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, освобожденный из-под стражи под залог 50 миллионов рублей, поблагодарил всех, кто оказал ему помощь. Активисты движения «Экообороны» инициируют в подмосковных Химках референдум по вопросу о строительстве автотрассы Москва-Петербург и прокладке в город линии метро. В России с сегодняшнего дня увеличены пошлины на ввоз автомашин иностранного производства. В Петербурге вынесен приговор по делу о взрывах в 2007 году около одной станции метро города и в ресторане «Макдоналдс». Главный обвиняемый Федор Ковальчук приговорен к 15 годам колонии строгого режима. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». В Багдаде сегодня произошла серия взрывов, по меньшей мере 5 человек убиты. Иранские власти призвали избранного президента США Барака Обаму не выдвигать против Ирана необоснованных обвинений. Речь, очевидно, идет об опасениях США по поводу иранской ядерной программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курс российского рубля к доллару в ходе сегодняшних торгов снижался до минимального уровня за последние 5,5 лет, а официальный курс на завтра был снижен сразу на 46 копеек. Центральный банк России продолжает практику постепенного ослабления российской валюты. Ее перспективы и возможные последствия оценивают эксперты в очередном выпуске нашей экономической панорамы. У микрофона Сергей Синец.
Регулярное снижение курса российского рубля Центральный банк осуществляет с начала ноября прошлого года за счет постоянного изменения валютного коридора, то есть границ возможных колебаний рубля по отношению к условной бивалютной корзине. В ней доля доллара составляет 55%, а евро – 45%. Сегодняшнее снижение валютного коридора для рубля по отношению к этой корзине уже 13-е, подсчитали эксперты, и второе подряд в наступившем году. 10 лет назад, после финансового кризиса 1998 года, одним из главных факторов быстрого восстановления роста российской экономики стала резкая девальвация рубля. Нынешняя практика постепенной девальвации может ли, на ваш взгляд, привести к подобным результатам? Из Москвы главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Да, через определенный период времени резкое изменение курса валюты, как это было в 1998 году, может оказать стимулирующее воздействие на местное производство. Но не надо забывать, что итогом 1998 года кризиса стало также фактически полное разрушение банковской финансовой системы в России, которая восстанавливалась после этого, но фактически целое десятилетие. Буквально еще 3-4 года назад львиная доля сбережений населения России хранилась дома, что называется, под подушкой, и не работала в экономике. И это очень плохо для любой страны. Поэтому, возвращаясь к вопросу о девальвации, я не считаю, что резкое изменение курса национальной валюты – это панацея от всех бед. Я думаю, что получив, возможно, один позитив, оказав помощь некоторым российским производителям, мы получим огромный негатив. Это то, что мы на долгие годы потеряем доверие населения к банковской системе опять.
Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я считаю, что постепенная девальвация рубля, наоборот, ограничивает рост экономики. Такого рода процессы по-прежнему держат рынки закрытыми. Но справедливости ради, надо сказать, что ситуация поменялась, и в последние дни Центральный банк начал ослаблять рубль гораздо более активно, поэтому посмотрим, как он это будет делать дальше в последующей неделе. Но чем чревата такая постепенная девальвация рубля? Вот до недавнего времени, когда Центральный банк на протяжении 1,5 месяцев обесценивал рубль примерно на 1% против бивалютной корзины, он, по сути, неявно давал четкий сигнал. 1% обесценивания рубля в неделю означает 4% с лишним ослабления рубля в месяц или 67% годовых. То есть такого уровня инвестиционная доходность, если инвестировать в эту условную бивалютную корзину, то денежные власти гарантируют доходность совершенно аномальную. Поэтому, когда все деньги уходят из реального сектора на валютные спекуляции, мы наблюдаем потерю роста и вот те проблемы, которые начали обозначаться: неплатежи по зарплате, взаимные неплатежи между предприятиями и неплатежи по налогам.
На фоне резкого сокращения объемов денег, циркулирующих в экономике России, на ваш взгляд, какой из факторов восстановления роста потребительского и корпоративного внутреннего спроса может стать решающим в 2009 году? Только ли расширение самих объемов кредитования экономики, в том числе за счет кредитования банков государством? Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Самый основной фактор самочувствия российской экономики – это по-прежнему, к сожалению, цены на сырье, прежде всего цены на нефть. От этого зависят доходы не только нефтегазового сектора, но и доходы экономики в целом, и бюджета, и способность государства оказывать стимулирующее воздействие на экономику через распределительные или перераспределительные структуры. Это основной фактор изменения спроса внутри страны, как потребительского, так и промышленного. К сожалению, несмотря на все разговоры о диверсификации экономики и необходимости борьбы с голландской болезнью, мы по-прежнему остались больны этой голландской болезнью, остались по-прежнему очень сильно зависимы от цен на сырье.
Евгений Гавриленко, компания «Тройка Диалог».
Я думаю, что самое первое – это, конечно, расширение объемов, потому что сейчас на фоне заморозившихся денежных рынков эти объемы сжались практически до нуля. Мало кто кого кредитует, и деньги не обращаются. Именно это сдерживает рост экономики в целом, не только платежеспособного спроса. Платежеспособный спрос, он, в общем-то, пока еще существует. У населения есть какие-то накопления, зарплаты все-таки выплачиваются, может быть, не в тех объемах, как это было. Но основная проблема в том, что нарушился механизм взаимных платежей между предприятиями, потому что всю свободную рублевую выручку разумные менеджеры стараются придержать и в ожидании девальвации инвестировать в валюту. Поэтому я считаю, что именно разблокирование денежных рынков, оно за собой автоматически повлечет расширение кредитования, что в свою очередь позитивно скажется и на спросе.
В странах Европы, чтобы заставить банки, получившие деньги от государства на фоне финансового кризиса, не придерживать их, а расширять объемы кредитования национальных экономик, правительства могут быть вынуждены воспользоваться законными мерами давления на банки. Об этом только что заявил в интервью премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Жункер, председательствующий ныне на заседаниях финансовых руководителей стран еврозоны, заметив при этом, что острой необходимости в таких мерах пока нет.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершает первый информационный час нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. До сих пор в Федеративной Республике Германии немецкий язык не считался государственным, то есть официально не имел такого статуса. Но теоретически такой статус он может обрести уже в ближайшее время. О том, какие жаркие споры и почему разгорелись сейчас вокруг политического, назовем этого, будущего немецкого языка, рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
С инициативой изменить конституцию страны и провозгласить немецкий язык государственным выступили в начале декабря в Штутгарте делегаты съезда Христианско-демократического союза. Эта партия входит в правящую коалицию, возглавляет ХДС канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению делегатов съезда ХДС, внесение поправки в конституцию убьет двух зайцев одновременно, защитит немецкий язык от англицизмов и, с другой стороны, поможет многомиллионной армии иммигрантов успешно интегрироваться в немецкое общество, говорит один из видных деятелей ХДС, уполномоченное правительство по вопросам миграции, беженцев и интеграции Мария Бёмер.
Немецкий язык – это нить, которая связывает всех нас. Это фундамент нашего государства. Я надеюсь, что это никто не ставит под сомнение. Почему бы в таком случае не придать нашему языку государственный статус? Почему бы не прописать в основном законе, что мы немцы, что наш язык немецкий? Взгляните на другие страны Европы. В конституциях 18 государств определен статус языка коренной нации. И даже в США, стране иммигрантов, в 2016 1996 году Сенат провозгласил, что официальным языком государства является английский. И в Турции тоже, между прочим. И когда лидеры турецкой общины Германии критикуют инициативу ХДС, то я отвечаю: откройте Конституцию Турции и посмотрите, что там написано.
Другие ведущие политические силы страны, социал-демократы, зеленые и свободные демократы, совсем не в восторге от инициативы ХДС и считают, что партия, входящая в правящую коалицию, должна бороться с экономическим кризисом, а не заниматься саморекламой перед намеченными на сентябрь нынешнего года выборами в Бундестаг. Настороженно отнеслись к идее христианских демократов и иммигрантские общины Германии. Кёльн, центральная мечеть города. Здесь по вечерам с понедельника по пятницу проходят трехчасовые курсы «Немецкий для начинающих». Подавляющее большинство учащихся – турки, говорят учащиеся языковых курсов.
«Мы живем в Германии, она нам стала второй родиной. Я должен работать, я хочу общаться с немцами, я должен выучить немецкий».
«Мои дети выросли, и теперь я живу одна. И должна выучить немецкий, чтобы сама без переводчика сходить к врачу в магазин».
Руководитель и создатель языковой школы при мечети Камиль Палат мечтает о том, чтобы как можно больше иммигрантов из мусульманских стран свободно владели немецким. Палат очень удивился, когда узнал об инициативе христианских демократов.
«Я не могу понять, к чему все эти разговоры об изменении Конституции. Мы и так знаем, что живем в Германии и должны владеть немецким языком, говорить на этом языке в общественных местах».
Не остался в стороне от дискуссии о статусе немецкого языка и генеральный секретарь Центрального совета мусульман Германии Айман Мазик.
«Честно говоря, я рассчитывал, что делегаты съезда ХДС каким-то образом поддержат нас в интеграционной работе. Что же мы видим? Разгорелся беспредметный теоретический спор о том, придавать ли немецкому языку статус государственного. От кого нужно защитить немецкий язык? Неужели от иммигрантов?»
Политики, ученые, филологи, учителя, юристы теперь гадают, что же изменится, если немецкий язык будет провозглашен государственным? Запретят ли рекламу на английском языке? Будут ли введены квоты на трансляцию англоязычных песен по радио? Исчезнут ли с вокзалов таблички с надписями типа «Meeting Point»? Мнение известного немецкого журналиста и филолога Себастьяна Зика.
«Если понятие «немецкий язык» появится в Конституции, то у юристов возникнет вопрос, а что же именно следует понимать под немецким языком? Понадобится специальный закон о немецком языке».
Действительно, какой именно язык следует называть истинно немецким, с учетом всех диалектов и говоров, иногда очень сильно различающихся между собой, на которых говорят жители немецких земель? Возьмем какое-нибудь распространенное немецкое слово, например, «булочка». В переводе на литературный немецкий «булочка» – «брёдхен». А в Гамбурге говорят не «брёдхен», а «рундштюк». В Штутгарте – «векле», в Берлине – «шрипе», в Мюнхене – «земель». Когда завершился съезд Христианско-демократического союза, немецкий таблоид «Бильд» опубликовал краткий словарь популярных англицизмов. Туда вошли такие слова, как «кастинг», «колл-центр», «хотлайн», «моббинг», «онлайн», «смолток». Причем, по данным социологических опросов, многие жители Германии, которые прекрасно знают эти слова, сами не могут дать им точного толкования, хотя употребляют эти англицизмы в повседневной речи. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», и эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – останется ли бывший полковник российской армии Юрий Буданов сидеть в тюрьме, несмотря на недавнее решение суда о его условно-досрочном освобождении. Пока понятно, что Буданов останется за решеткой, по крайней мере, до конца января. Итак, разговор подробный на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. наличными нет смысла держать. Есть смысл просто либо необходимые вещи покупать, либо переводить в валюту.
Израиль близок к тому, чтобы решить поставленные задачи.
В подготовке государственного переворота и принадлежности к террористической организации обвиняют...
Газпром с своей стороны уже подготовил все для того, чтобы комиссия начала работать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».